Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Приветствую.
Добрый светлый вечер.
Здрасте.
Да, у нас наступил светлый вечер, и вот, опережая наше представление, с вами, дорогие друзья, поздоровался наш гость Владимир Шаров, автор уже, наверное, можно сказать, нашумевшего романа «Возвращение в Египет», которое в минувшем году получило главную литературную премию «Русский букер». Владимир Александрович, здравствуйте.
Наше досье.
Владимир Шаров родился в Москве в 1952 году в семье известного писателя Александра Шарова. Окончил исторический факультет Воронежского университета, кандидат наук. В конце 70-х дебютировал как поэт на страницах журнала «Новый мир», автор 8 романов. Первый роман Владимира Шарова «След в след» был опубликован в журнале «Урал» в 91 году. Книга «Возвращение в Египет» в 2014 году получила престижную отечественную литературную премию «Русский букер».
Наверное, сразу надо пояснить нашим слушателям, кто-то наверняка читал вашу книгу, кто-то еще нет. Кто-то, может быть, я надеюсь, после программы пойдет в магазин, купит, захочет прочитать. «Возвращение в Египет» — это не совсем привычный для нас литературный жанр. Ну, во-первых, эпистолярный. Это роман в письмах. Во-вторых, главный герой романа, действие которого происходит в 20 веке, Николай Васильевич Гоголь. Николай Васильевич Гоголь II. Сложно как-то, наверное...
Все это значит?
Рассказать. Да, тут я набираю крупицы какие-то. Ну, я, наверное, сразу предоставим слово Владимиру Александровичу Шарову. Но вот все-таки почему Гоголь? Ведь не просто однофамилец полный тезка, а книга-то связана именно с Николаем Васильевичем Гоголем I. Почему именно Гоголь?
Ну, в общем и целом, ну, сейчас уже, когда все написано, мне, наверное, не очень трудно ответить на этот вопрос. Просто на каком-то этапе мне стало казаться, и все, значит, тверже казаться, что вообще вся русская история после смерти Гоголя, ну, вот в незаконченных романах, в великих романах, существует огромное-огромное искушение, и люди не знают, что с ними делать, потому что это как незавершенное и неоконченное откровение. Всем кажется, что если бы это откровение было завершено и было бы окончено, то люди бы нашли, значит, вот тот путь, по которому можно вернуться, там, я не знаю, к Богу и так далее.
В утраченный Эдемский сад?
Утраченный Эдемский сад, так или иначе, да. Вот, и мне стало казаться, что вот вся русская, повторяю, вся русская история после смерти Гоголя — это попытка дописать мертвые души. Вообще, изначально предполагалось трехчастное деление мертвых поэмы.
Ну, так, как «Чистилище
у,
рай».
У Данте, да, да. «Ад, чистилище, рай». Ну, получается, что был написан только «Ад», от чистилища после того, как Николай Васильевич сжег окончательный вариант второй части, остались отдельные и в непонятном варианте отдельные главы. Те главы так, в таком виде они входили
в задуманное
вторую часть, да, или не в таком. Ну, а, соответственно, ни рай, ничего не было написано. И сразу появились первые попытки литературные, очень быстро. Через 4 года такой был украинский автор Ващенко Захарченко, который попытался это все дописать. Вот, но мне стало казаться, повторяю, что сначала это были попытки чисто литературные дописать поэму. Их очень много было, и в разной степени близости к оригиналу, и ухода от оригинала, и так далее. Ну, вот считается, что и Тургеневские записки «Охотника», так или иначе, это попытка написать вторую часть поэмы.
А сам Тургенев об этом говорил?
Ну, есть
или
такие,
это
значит,
уже
есть
по каким-то...
указания, да, значит, вообще по всякой, значит, по всякого рода переписке, воспоминаниям, мемуары рассыпано, на самом деле, довольно много всяких вещей, по которым так или иначе можно попытаться реконструировать это все, значит, восстановить и так далее. А потом, значит, как я это понимаю... Тут, значит, я совершенно не могу утверждать, что я понимаю это правильно, но вся, значит, начиная с основ, значит, с Чернышевского, с основ Веры Павловны, потом все это перешло уже в реальную политику и власть, вот, и революция, и гражданская война, и построение коммунизма, это вот была... уже взялись за продолжение и окончание поэмы, уже люди совсем другой практической складки, совершенно другого, значит, уровня, я не знаю, жестокости и так далее. И, в общем, они попытались так или иначе, и, значит, то, о чем Гоголь тоже думал, но совершенно по-другому, вот вполне, значит, огнем и железом изваять избранный народ и привести его вот...
В Царствие Божие на земле.
В Царствие Божие на земле. Но дело в том, что тут тоже же и с Царствием Божиим на земле была масса всяких вещей и предшественников. Один из таких предшественников, который пытался соединить Царствие Божие и на земле, и не на земле, был вот Николай Федорович Федоров с философией общего дела, который считал, что человеку уже все дано. Чтобы он сам мог начать, не дожидаясь Спасителя, мог сам начать дело воскрешения людей на земле.
Да, он же как-то вот идею личного спасения, да. Ну, не то чтобы отвергал, но как-то она у него замещалась идеей такого всеобщего воскрешения отцов.
Да, ну, нет, ну, то есть каждый сам воскрешал своего отца, тот своего.
В физическом, причем плане, да.
Абсолютно физически и так далее. То есть было огромное количество вот идей, и это вот... Знаете, были такие, я люблю эту метафору, были такие, значит, в русских кабаках рубежа 19-20 века, а, наверное, и раньше, были такие суточные щи, остатки всяких мясных блюд со всех тарелок.
Слитый в единый котел.
И вообще все, да, в единый котел варилось, это могло после любого, значит, самый, значит, жестокого похмелья поставить человека на ноги. Вот это было такое варево идей бесконечных. Вот такое варево, которое... И так это очень многими понималось, бывает, перед концом света, когда уже всем было очевидно, что вот все это дальше так... И большинство людей так считало, что все это дальше так продолжаться не может. И вот когда бывает вот такое напряжение, то как бы тоже, как мне это представляется и кажется, идеи отрываются от людей, которые их, значит, вообще исповедуют, им следуют, учат. То есть все идеи приобретают какую-то совершенно необыкновенную валентность. И все соединяется со всем, и начинается... Ну, тоже вот это связано с огромной температурой этого горения, когда, значит, вот... Все вот эти блюда между собой начинают как-то, значит, разговаривать, жить, друг друга видеть, чувствовать, понимать. И что, в результате, из этого получится, в общем, конечно, изначально понять никто не в состоянии. Может быть, только какие-то совсем... отдельные люди, которым что-то открыто.
Вот как я как раз хотел, наверное, спросить, что, вот как это все находит отражение в возвращении в Египет?
Вот вообще, вот, совершенно справедливо было сказано, это роман в письмах, и даже не в письмах, а в отрывках.
В записках где-то каких-то?
Да, нет, это отрывки писем клана, людей так или иначе, восходящих Гоголем, Яновским. Ну, в той семье, в которой я родился, я был единственным ребенком. От других браков отца и у мамы были другие дети. Я всегда тосковал вот...
По родным братьям и сестрам?
По большой семье, вот по клану, где, как бы, есть, может быть, отношения могут быть и жесткие, но все это смягчено бесконечной нежностью и любовью. И я, значит, ну, всегда
пишешь... Воплотили в книге свои мечты.
Да, все пишешь, то, чего тебе в жизни не хватает. И вот, знаете, цепь каких-то странных совпадений, которые все это на каком-то этапе начинает оплодотворять. Я защищал диссертацию в историко-архивном институте, вот мы с вами перед этим говорили, напротив Никольской, сейчас это уже все снесено, было в редакции журнала «Знамя», и как-то я вышел из этой редакции и увидел по правую руку совсем, значит, новую вывеску, никогда мной не виданную. Вывеска, это на ней было написано «Народный архив». И выяснилось, что Вот открылся новый архив начала 90-х годов, куда каждый человек мог принести все, что, значит, хотел. Письма, дневники, воспоминания, я не знаю, диссертации, ну, все, что, значит, музыку и так далее. Дальше сарафанное радио. И в течение года пошли огромные ящики из Австралии, из Аргентины, не только из России. И там я зашел туда как-то, я просто шла вещь в знамени. Выяснилось, что там люди, с которыми я когда-то работал. И они отнеслись ко мне, значит, как к родному, сказали, что там даже мебели не было, я на подоконнике работал. Что они будут мне приносить все, что я, значит, попрошу. У меня довольно плохое зрение. Единственная просьба, чтобы это был или, значит, машинка, или хороший, там,
разборчивый,
да, крупный писарский почерк. И они не носили. И потом я думал, что я туда начну ходить. Я несколько раз туда сходил, все было очень-очень интересно. Потом всякие было много разных работ. И когда я решил туда ходить, выяснилось, что архив закрыли. И сначала вроде в Химки перевели, потом фонды кому-то отдали, но...
Уже архив... судьбу вы не проследили.
А?
Судьбы вы уже не проследили.
Судьбу чего?
Архива.
Нет, а его не было такого. Это все... Я просто вынужден был, поскольку такого народного архива уже, значит, не было. Я был вынужден просто придумать фонд вот той семьи, которая мне была, значит, по книгам близка и близка.
Вот опять откуда же истоки художественной идеи.
Ну, то, что тебе не хватает.
Да.
То, почему ты скучаешь, тоскуешь и так далее.
А правда ли, что вы пишете ваши романы от руки?
Я пишу... Нет, я не работаю на компьютере, просто не умею. Значит, я пишу на машинке,
на
черне,
машинке.
А потом, значит, между строкой на полях ручкой, потом снова на машинке, снова ручкой, и так столько, сколько надо.
А с компьютером и интернетом вы не дружите?
А принципиально или так
нет,
получилось?
Нет, не принципиально. Ну, мне помогает с почтой всякой, значит, там моя супруга и моя дочь, в зависимости от того, кто, значит, в данный момент ближе. Но я просто, я не умею. Думаю, что, ну, я не знаю, я как-то, ну, человек, очевидно, не знаю, другого поколения, и все. В общем...
Вам это, по-моему, просто не нужно. У вас такой... Даже судя по тому, что вы описали, да, это такое, такой космос, что, в общем-то, зачем выходить куда-то еще в иное виртуальное пространство?
Ты не знаешь, пока ты, значит... Нет, а может быть, ты там потонешь, и все. Тут никогда...
Или так.
Никогда совершенно нельзя сказать. Ну, в общем, как-то для меня была революция, когда я перешел на машинку. Я писал от руки и как бы даже на слух, потому что поэтому некоторая ритмика была в тексте. А потом я пришел на машинку, это было очень трудно работать год, потому что машинка гремит. У меня старые югославские машинки, у меня их там уже 5 или 6. Уже никто их не ремонтирует абсолютно. И, значит, лента, слава богу, выпускает Беларусь.
Я подозреваю, что мы вернемся к печатным машинкам, как возвращаемся сейчас к виниловым проигрывателям. И появятся и мастерские, и сервисы, и тогда вот...
А вас,
определенный.
Да, если позволите такой вопрос, о вас пишут как об авторе дискомфортных текстов. В том плане, что мы, современные люди, очень привыкли к новостным лентам, социальным сетям, коротким вбросам информации в наше сознание, которое быстро вброшено, точно так же быстро будет переработано и выброшено. Если открыть ваш роман, это огромный, монолитный текст с системой перекрестных ссылок, с аллюзиями, апелляциями к священному писанию, таким пластам культуры, которые в сознании не каждого человека могут присутствовать и так далее. Вот сейчас вы получили очень престижную премию, и о вас заговорили, узнали, ну, вот широкий круг, скажем так, да, широкий круг читателей. А до того, как вы получили эту премию, вы себя чувствовали прочитанным, услышанным, имея, вот, неся в литературу то, что вы несете, абсолютно неудобоваримое для нашего сознания массового.
Ну, трудно сказать вам, ну, всегда есть какие-то люди, и сначала я писал то, что называется, в стол много лет, и, значит, и все, и считал, что это в общем и целом нормально. Пишешь большие сложные вещи, это касается не только меня, а любого литератора, пишешь для себя, потому что В общем, люди очень разные, бесконечно, все разные. Люди бесконечно изменчивые, подвижные в смысле настроения, в смысле отношения, понимания. Есть еще... Роман занимает много лет, там, 3, 4, 5, 6, бывает и больше лет. В общем, просто физически невозможно писать еще для кого-то. Какие-то, наверное, такие, значит, сравнительно популярные тексты можно, наверное, писать по каким-то правилам и законам. Так-то, конечно, в общем, это... Работа очень аутичная, и разговор аутичный, да, глубоко, и все. Ты просто не вылезаешь из текста много-много лет, и ты должен до такой степени быть в этом тексте, чтобы происходящее на бумаге было для тебя важнее и значительнее, чем все, что происходит в жизни реальной. Потому что если это не так, то ты вылезешь в жизнь и совершенно не сможешь, и все. Так что, конечно, были какие-то люди, которые, значит, меня читали. Публиковать меня начали с 91-го года, и книжки, и в журналы с 91-го года. Но, да, конечно, людей таких было сравнительно немного. И все, ну, сколько есть читателей у журнала, сколько есть там читателей у книг. Сейчас несколько больше. Но так ты все равно же не сталкиваешься с этими людьми, а сталкиваешься с некоторым количеством людей, которые тебя, там, я не знаю, прочитали, услышали, поняли. Причем и это тоже понимается. Возможно, там некоторый дискомфорт связан с этим, потому что, в общем, ну, человек не имеет права, автор, комментировать свои тексты, когда они уже написаны. Он царь и бог, пока все это у него дома, а когда, значит, это... Когда он отдал рукопись там, в журнал и в книгу, он самый маленький и самый последний из... Потому что ты можешь считать, что ты что-то пишешь, но совершенно не факт, что ты именно это написал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Владимир Шаров, автор главного литературного события 2014 года, лауреат русского Букера, сегодня у нас в гостях. А Владимир Александрович, ну вот так немного расширяя вопрос Аллы, о том, кто ваш читатель, вот как я это вижу. Ваши коллеги по премии, например, Захар Прилепин, да, «Обитель», неподготовленный читатель, даже если он не знает историю Соловков и лагеря, ну, все равно это какой-то такой общечеловеческий материал, и, читая «Обитель», у него не возникает каких-то дополнительных вопросов. Чтобы понять возвращение в Египет, ну, как мне это видится, здесь... необходимо как минимум представлять себе хорошо мертвые души, но я думаю, что хотя бы из курса школьной программы его большинство представляют. Выбранные места из переписки с друзьями вот здесь уже сложнее. Русская религиозная философия – это уже отдельный пласт.
Высший пилотаж.
Бегуны, о которых вы пишете, мне кажется, вообще без Википедии как минимум...
Без не разобраться.
Ну, я не, ну вообще нет. Ну, ты просто. Ну, все это, все и вся литература у всех авторов и всех веков, и всех народов, она построена на том, что вот какие-то тексты с тобой соединяются. И они становятся. Вот ты проводишь на самом деле с книжкой много-много времени и много-много часов. И читаешь совершенно не в том ритме, как там, я не знаю, слушаешь музыку и смотришь кино, и это и к театру имеет отношение, потому что там ритм задан. Ты не можешь закрыть глаза, отложить книжку или читать что-то медленнее и быстрее. Там тебе отчасти навязан вот ритм понимания мира, и ты должен играть по этим правилам, их принимать. С книжкой ты можешь... Вот тебе читается, ты читаешь. Что-то тебя отвлекло, и ты, значит, отвлекся. Потом опять захотелось. И в общем, вот книга на абсолютно индивидуальной основе работает с каждым человеком, который ее читает. С каждым. И он ее пропускает через свою жизнь, через свой опыт. И совершенно читается абсолютно по-разному разные вещи. Там, я не знаю, ирония или, значит, философия, для кого-то ближе исторические там куски, для кого-то, значит, теологические и так далее. Просто вот ты некоторая матрица, на которой вот эта книга так и иначе ложится. Она может вообще не лечь, и все. Тогда ты ее отложишь и скажешь, что мне это там не нужно, не интересно, и все. В этом смысле, мне кажется, это какая-то такая, абсолютно, повторяю, независимая от автора. Автор сам работал вот с этой книгой, и его там, я не знаю, опыт и понимание мира, отношение к жизни, так или иначе, значит, вот, отливалось вот в эту форму. А дальше, и когда ты пишешь, вообще поводок довольно длинный, и все, или даже очень длинный, ты идешь за персонажами, и в общем, и мало что навязываешь. А дальше это уже такая полная свобода. И, в общем, для меня огромное-огромное счастье, огромное, когда вот кому-то это интересно, кто-то со мной там заговаривает.
Ну, раз русский букер... то, да, мне кажется,
что... Ни много, ни мало.
Да.
Знаете, какой вопрос у меня возник в связи с возвращением в Египет? Речь идет о Гоголе. Очевидная апелляция к мертвым душам.
Ну да, это так или иначе.
Мертвые души, как мы знаем из школьной программы, так условно говоря, да? Это роман, в котором противопоставляются души мертвые душам живым.
Да.
Помещики, которые ходят по земле, дышат, едят, пьют и безобразничают, то есть физически живые, да, духовно мертвые, угу. Крестьяне, которые перечислены, угу. так скажем, там, в вот этих ревизских сказках,
да,
это люди, которых уже нет на земле, но при этом души у них живые. Есть шансы у Плюшкина и Чичикова на воскресение душ, да, потому что, в отличие от остальных помещиков, про их биографии мы что-то там еще знаем, знаем вот предысторию, да, и про Плюшкина, и про Чичикова, про остальных ничего не знаем. Вот, остальные все мертвые, так, условно говоря. В вашем романе кто мертвые души, кто живые души, если позволительно проводить такие аналогии?
Скажу.
Скажите, пожалуйста, да. Очень интересно.
Не всякие сомнения. Значит, суть в том, что Гоголь постепенно, это касается всех вещей Гоголя, угу. и мертвых душ, и ревизора, и выбранных мест, он стал совершенно по-другому, принципиально по-другому понимать, что он написал, угу. и ради чего. Скорее он уходил в метафору. Очень многие люди из людей близких, ну, как Щепкин, например, значит, угу. один из самых любимых Гоголем...
артистов.
Да, артистов. И...
Был возмущен, когда узнал, что, оказывается, имел в виду Гоголь, когда написал, да, «Ревизор».
Что это город нашей души,
да.
значит, а совершенно не конкретные персонажи с конкретными шутками. И, понимаете, ты, в общем, в жизни довольно много раз меняешься. И соответственно, это не значит, что ты имеешь, с моей точки зрения, право, вот, там, я не знаю, навязывать свое новое понимание mm-hmm. вещи. Но ты меняешься, и совершенно по-другому ты смотришь. Ну, вы смотрите на свою жизнь, и тоже что-то вам кажется там простительным, а когда-то казалось непростительным, а другое кажется, наоборот, непростительным, а когда-то казалось абсолютно допустимым. Так и здесь. Гоголь середины жизни, и это все нарастало и нарастало, начинал, как я это понимаю, видеть в себе, ну, как минимум, религиозного учителя и отчасти пророк, и в этом смысле понимал и смотрел на то, что он пишет. Это привело к очень многим решительным разрывам, ну, например, с тем же Белинским и так далее. Огромное количество людей отказалось это, значит, понимать и принимать. И тоже решило, как вот можно считать, как и я, что, значит, человек не вправе давать новую трактовку своим текстам. Гоголь настаивал, что это не новое, что он так всегда смотрел. Просто вот эти люди конкретные поняли его...
Только так... сейчас.
Да. Нет, до этого понимали его превратно, а он так никогда, значит, на эту жизнь и на все это не смотрел.
Да, то есть 10 лет «Ревизора» ставили неправильно, да, а он изначально имел в виду именно историю города Н, как города внутреннего человеческой души.
Поэтому было написано предуведомление, которое не разрешили, значит, ставить, и развязка, и так далее. Были внесены очень многие разъясняющие обстоятельства в эту пьесу, которые на самом деле привычные трактовки «Ревизора» меняли наотмашь, просто самым-самым решительным образом. И у меня вот так получилось, что я просто не столько даже литературу о Гоголе. Отец когда-то писал о Гоголе, осталось, значит, собрать сочинение с большим количеством его пометок. Я отчеркиваю. А у отца такой был почерк, равно каллиграфический, совершенно непонятный. Вот. И, значит, ну, и короткие записи. Но меня поразило, что... В общем, то, что меня так или иначе останавливало, вот те, значит, слова, фразы, и его тоже останавливало. Я начал читать, перечитывать, когда Гоголь был моим любимым писателем, потом я, значит, отошел, и довольно долго я его не перечитывал. Я начал читать сразу два собрания сочинений «Меня и черное», там, 50-го года, очень красиво иллюстрировано, и, значит, уже с выбранными местами «Зеленое», ну, такое куда более лапидарное, и неинтересное, и некрасивое изданное. Просто перекладывал, и... Ты тоже начинается разговор между твоей памятью, тем, как ты когда-то читал Гоголя, как ты его когда-то понимал, и как ты его понимаешь и видишь, и чувствуешь. Для меня это тоже было вот, ну, очевидно в моем, значит, варианте тот путь, который и сам Гоголь... Это не значит, что мы в одном направлении шли, и сам Гоголь проделал совершенно по-другому, смотря на то, что он писал раньше. И как понимал то, что меняется. Просто дело в том, что время, обстоятельства жизни – это мощнейший комментатор твоих текстов. Вот, ну, как бы все комментарии к библейским текстам построены на том, что люди меняются время, накапливается то или иное, значит, тот или иной опыт и так далее. И главный, конечно, ну, самый сильный комментатор – это время. Ты смотришь на все сквозь призму времени, сквозь призму истории, своего понимания, значит, истории. Это очень все сильно меняется. Ясно, что Россия там середины 19 века, это совершенно не Россия середины 20 века, и после революции, после гражданской войны. Меняется все до такой степени, значит, это не просто страшно, но еще абсолютно... бесконечно радикально, не менее радикально, чем сама там революция, чем гражданская война и все. Просто ты заглядываешь и начинаешь видеть и смотреть корни всего этого, начинаешь спорить об этих корнях, есть они или нет, откуда это все взялось, значит, или привнесено, как это одно с другим, значит, работает, существует и так далее. И то же самое было, как я понимаю, и у Гоголя. Там, значит, уже дальше, конечно, пошли какие-то, значит, книги и переписка Гоголя, и какие-то, значит, воспоминания, дневники, мемуары.
Так что по поводу живых и мертвых в вашем произведении?
Ну, в моем произведении я, в общем, строго говоря, пытался дописать понимание позднего Гоголя уже сквозь призму того, как смотрел на это вот... Полный его тезка, полный его однофамилец Николай Васильевич Гоголь, который уже прошел через революцию, через гражданскую войну, через лагерь, через весь тот опыт, вот, который у Гоголя того не было. Было какие-то предвидения и предчувствия чего-то. Вот я попытался это, значит, дописать, просто добавить вот к тем комментариям гоголевского текста, который давал и сам Гоголь, и давали его современники. Современники тоже были разные, из разных лагерей, по-разному совершенно видящие его тексты. Добавить время, которое, значит, каждым годом и каждым своим событием оно, значит, как мне казалось, дописывало и комментировало и «Мертвые души», и «Ревизор», и «Выбранные места». Ну, в общем, все и петербургские повести, все основные вещи Гоголя, так или иначе.
Владимир Шаров, автор романа, романа в письмах «Возвращение в Египет», сегодня проводит вместе с нами этот светлый вечер, и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».